Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд». Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Евгений Ясин, Нателла Болтянская. Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
И мы сегодня затрагиваем еще одну болезненную тему 90-х. Это тема вооруженной силы в 90-х годах. Наш гость Анатолий Петрович Ситнов, начальник вооружений российской армии с 94 по 2000 год. И более того, до того был начальником главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны СССР и Российской Федерации до того. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с ситуации в... Я попрошу уважаемых экспертов, потому что Евгений Григорьевич, я воспринимаю как эксперта, обрисовать вообще обстановку в военно-промышленном комплексе накануне реформ 90-х годов.
Ну, я думаю, что здесь много что сможет добавить Анатолий Петрович. Я единственное хочу подчеркнуть, что эта тема выбрана нами, потому что мы знаем, что по этому поводу есть самые различные толки, и в действительности это одна из самых трудных проблем 90-х годов. А это наш принцип обсуждать именно то, что вызывает наибольшие вопросы. И, конечно, то, что случилось в 90-х, это во многом связано с тем, что было в военно-промышленном комплексе накануне перестройки, накануне реформ.
А мы были вооружены до зубов, действительно?
Ну, вот я не знаю, Анатолий Петрович скажет, наверное, лучше меня, но мое впечатление такое, что мы были вооружены, мы были милитаристским государством, мы тратили на оборону и на все, так сказать, окружающие ее аксессуары примерно 40-50% национального дохода, и вообще-то никто точно не знает, значит, сколько в действительности было, потому что военные расходы были растворены во многих статьях союзного бюджета, и точно никто ничего не знал. Я читал разговор Михаила Сергеевича Горбачева с Юрием Андреевичем, с Юрием Владимировичем Мандроповым, где Горбачев как раз его спросил относительно того, а сколько мы действительно тратим на оборону? Он сказал, я не знаю, и как бы я тебе тоже не советую, не нужно это никому знать. Вот. И, так сказать, но тем не менее, это было очень много. И по существу это была мобилизационная экономика, где заранее и все гражданские отрасли и так далее имели свои задания. Имели...
В области ВПК, да?
Нет, не только в области ВПК, вообще. Есть там какие-то эти, чуть ли не у каждого, мобилизационные мощности и так далее. Они, по-моему, и сейчас тоже есть в значительной степени. Как бы нацелено было на то, что война может начаться в любой момент. Угу. Соответственно, это были очень большие затраты и очень низкая эффективность их использования. Мы уже много раз говорили о том, какие проблемы в связи с этим возникали, потому что накануне самых главных событий денег не было вообще. И единственное, что было инфляцией, нужно было что-то решать. Я вспоминаю одну поездку свою. Я тогда работал в правительстве СССР и поехал в Николаев, ну, с лекцией.
Украинский там. Николаев, да?
Ну, у нас своего, по-моему, теперь да. Другого нету. Значит, мы в Николаев, там меня встречали, в том числе были представители судостроительного завода, по-моему, 61-го, одного коммунара, и говорят, что у нас стоит на стапелях один авианосец.
Варяг.
Варяг, да. А мы, так сказать, уже кончаем, заканчиваем, надо второго. Я говорю, ребята, вы как-то плохо понимаете обстановку, второго не будет. Угу. Ну, не заливай, слушай, это ты просто не знаешь, ты еще ребенок, не в курсе дела. А вот мы поедем в Москву, там все наладим. И было такое ощущение, что действительно все можно выбить, можно достать. Но, насколько мне известно, определенные сигналы о том, что проблемы безопасности теперь уже упираются не в армию, не в количество танков и ракет, а что они упираются в то, сколько мы собираем урожая, и что мы, сколько мы должны хлеба экспортировать и так далее. И поэтому, собственно, и Андропов уже был готов к тому, чтобы какие-то реформы проводить. Я думаю, что и в Генштабе тоже по этому поводу были какие-то суждения. Значит, поэтому я вспоминаю также и то, как Егор Гайдар в 90-м году на семинаре в Шопране в горячей дискуссии говорил: а вы пробовали снизить расходы на оборону, реально снизить. Потому что если вы говорите о финансовой стабилизации, о сокращении дефицита бюджета, и при этом ничего не делаете для того, чтобы сократить расходы на оборону, реально, то вы ничего не добьетесь. Просто это пустые разговоры. Пустые разговоры. Если также вы не хотите сократить государственные капиталовложения там в какие-то отрасли и так далее. Надо было с чего-то начинать. Надо сказать, что в общем армия и военная организация советского государства, потом российского государства оказалась на острие проблем, которые в общем, не возникли в связи с реформами, а как бы они были обозначены, они, так сказать, были, стали явными. Вот с этого, на этом я бы остановился в своем коротком введении и предоставил бы возможность высказаться на эту тему Анатолию Петровичу.
Ну, для того, чтобы войти в эту тему, я бы хотел сначала определиться с исходными данными, да? Советский Союз был базовой площадкой для соцлагеря и Варшавского договора. И, естественно, он тащил на себе всю эту тягость нагрузки по производству вооружения, по поставкам. В том числе, значит, поставки ведь осуществлялись в 78 стран мира. И когда мы начинаем анализировать, какое положение было на момент 90-х годов, я могу реально сказать, да, мы тогда были очень сильны. Мы были сильны настолько, что была опубликована пространная такая информация в газете «Правда» 31 января 1989 года. Надо к ней обратиться, и вы тогда посчитаете, какое количество вооружения было в Советском Союзе, я только назову конкретные цифры. Ядерных блоков стратегических вооруженных сил их было больше 10 тысяч. Больше 10 тысяч. Надводных кораблей было 731. Это корабли только первого, второго, третьего ранга.
Анатолий Петрович, извините танков, меня, дилетанта.
Танков было 72 тысячи.
А это вот была прям реальная угроза?
Это не реальная угроза, это реальная сила была. А если бы она покатилась на Ла-Манш, то там мало бы не показалось. Это была реальная сила. И была реальная профессиональная армия. Были подготовлены штабы, но это большое богатство должно было содержаться всей огромной промышленностью Советского Союза. В 91-м году, когда произошел раздел вот из всего этого богатства, оборонно-промышленный комплекс России составил 70% от оборонно-промышленного комплекса Советского Союза. И вот этот переизбыток мощностей, это переизбыток, значит, предприятий, научно-исследовательских учреждений, он после 91-го года, 92-х годах, 93-х годах лег тяжелейшим временем. И надо было оптимизировать не только армию в целом, но надо было оптимизировать и оборонно-промышленный комплекс. За это время, вот, которое особенно в первой половине 90-х годов, до 96-го года, была проделана колоссальная работа для того, чтобы устранить параллельные дублирующие звенья в оборонно-промышленном комплексе, консолидировать научные школы и оптимизировать вот этот огромный... Ну, можно было бы сказать, все это удалось, тогда было бы все хорошо. В декабре 96-го года была, так сказать, доложена на правительстве программа реструктуризации оборонно-промышленного комплекса. Докладывал Яков Моисеевич Уринсон, В программе числились 1846 предприятий, финальных, я не говорю второго, третьего порядка производства, а финальных, где ставилась задача создать 117 интегрированных структур и перейти на 1200, около 1200 предприятий должны были остаться. И тогда бы мы имели оборонно-промышленный комплекс, способный производить от стратегических ракет и космоса, да, изделий для космоса, до сухопутных изделий, да, до армейского ножа, армейского пистолета и так далее.
Плюс конверсионные.
Да, но с 96-го года началось формирование таких интегрированных структур. Был создан концерн «Алмаз», концерн «Антей», и началась такая огромная большая работа. Она была приостановлена в 98-м году, когда был дефолт, но в июне 98-го года уже премьер Кириенко заново переутверждал вот эти уточненные программы, где мы опять уточняли интегрированные структуры и опять входили в новый облик оборонно-промышленного комплекса. И я могу сказать, что вот к 2000 году все научные школы основные, которые обеспечивали бы безопасность страны в разработке стратегических оружий, значит, морских, авиационных, наземных систем, они были все сохранены. Но в развитии самого оборонно-промышленного комплекса, в технологии, в создании, значит, более прогрессивного производства, переход на гибкие автоматизированные линии, не было практически сделано ничего. Была поставлена и сформулирована задача Минэкономики и Министерством обороны. Надо было в тех условиях выжить.
Простите, пожалуйста. Вот человеческий фактор, матчасть. И, наконец, финансовое обеспечение, которое дает возможность развиваться дальше. Вот с чем были самые большие проблемы? Как я понимаю, с финансированием?
Самые большие проблемы были с тем, что вот тот объем большой запас вооружения, он съедал практически всю наличку. Mm-hmm. Это надо было сохранять, это надо было, значит, поддерживать, это надо было ремонтировать. А фактически на новые мы могли только давать где-то 15-20%.
Вы представляете, 72 тысячи танков?
Нет. Вот хоть убейте, да, не представляю.
По-моему, можно, я не знаю, да. Там.
Но при этом я хочу сказать, значит, мы вместе все, Минэкономики, Министерство обороны, Минфин, разработали в 95-м и в январе 96-го года утвердили программу вооружения 96-2005 год, которая финансировалась около 30%, а реально выполнена более чем на 65%. Получился парадокс, когда в отсутствии средств у государства промышленность фактически финансировала все эти разработки.
Угу.
И тогда мы накопили, вот Евгений Григорьевич помнит, 14 триллионов у нас была задолженность. А Евгений Григорьевич нам любезно разрешал сделать в этом году на 5 триллионов, а оплатить в следующем году. То есть кредиты брали в этом году, оплачивали в первом квартале следующего года, и мы выигрывали на этом очень большие средства.
Кто на ковер к вам ходил?
Да вот он и ходил.
Бедный.
Уренцон.
Почему бедный?
Мозголев.
Бились
мы
на
очень
каждом
дружно,
углу.
Мы очень дружно работали. Я хочу тебе напомнить. У нас вот выступал Салтыков Борис Георгиевич и рассказывал про то, как он организовывал сохранение науки. Угу. Вот эти самые научные центры формировались и так далее. Здесь есть определенные параллели, потому что стояла примерно одна и та же задача. Сохранить все важное, жизнеспособное, такое, что действительно может сыграть роль для обеспечения безопасности страны. И то, что имеет перспективу. А то, что не нужно, вот оценить и понять, что вот от чего мы можем избавляться.
И избавлялись, один из способов, это нам все время вспоминают, и вас упрекают, кстати, Евгений Григорьевич,
да,
в тех заводах, которые вместо того, чтобы работать на оборонку, кастрюли делали.
Ну, я хочу сказать, это не в сторону Евгения Григорьевича должно быть.
Это в сторону либералов всех.
Это началось намного раньше.
Это началось в 88-м году.
Ага.
Когда каждый должен был каждый день перестраиваться.
И кушать, главное, каждый день.
И каждый день кушать, но самое главное объявили, значит, по линии партийных органов, что пора осуществлять конверсию.
Ну,
И вся эта конверсия, значит, в оголтелом порядке понималась так, что тот, кто делает танки, должен делать кастрюли. Тот, кто делает, значит, подводные
пулеметы,
лодки,
должен делать
он должен делать стиральные машины.
Ну, да.
И тогда началось, помните, был период, когда вдруг все завалили, значит, микроволновыми печами. Потом вдруг все завалили стиральными машинами. Я хочу сказать, что Софиевский оборонно-промышленный комплекс выпускал более 50% товаров народного потребления. Но интеллектуальная вот составляющая была очень высокая. А потом заставили заниматься вот этим ширпотребом.
Фигнёй, извините.
Да, да, ну это правильно.
Понимаешь, значит, на самом деле у Николая Ивановича Рыжкова, у нашего тогдашнего премьер-министра, была такая идея, что денег у населения много, и для того, чтобы не было дефицита, надо произвести столько товаров, угу, чтобы покрыть этот дефицит, и чтобы,
да, и чтобы изъять эти,
да,
деньги.
Да-да, изъять эти деньги. Ну вот, как бы, так сказать, объяснить человеку и тогда другим людям тоже, что в принципе это невозможно и что нужно проводить жесткую денежную политику. Но у нас тогда не было это в заводе. Считалось, что деньги это мусор, можно печатать сколько угодно. Важно производить много товаров. Кто их будет покупать, не так важно. Ага. Запланировали и делаем.
Ну, вот. Вы знаете, ведь ходили слухи, что конверсионные товары, они неплохие, с одной стороны. С другой стороны, тоже много было очень разговоров о том, что люди, приученные, так сказать, делать правильно, делать без халтуры, они, в общем, и делать будут неплохо. Я знал человека, который сделал себе состояние на переделке армейских раций в пейджеры. Ну, очень большие, и он не один, правда?
Я должен вам сказать, что все эти подходы, они имеют под собой реальную какую-то базу. Когда на золотом оборудовании делают бросовые вещи, это девальвирует не только саму работу, но и девальвирует отношения.
Микроскопом гвозди забивать,
да,
не
я
стоит.
Я хотел бы вот что продолжить то, что начал Евгений Григорьевич. Мы многое заседали в Минэкономике по проблемам перспективы России.
Ага.
В том числе в области разработки. И мы приняли тогда решение, что отдельные производства, которые базируются на уровне третьего поколения вооружения, они могут подождать.
Вот на этом я вас прерву.
Нет, минуточку,
нет,
я хотел.
Мы просто продолжим через пару минут. Я напомню, что у нас мы сегодня принимаем генерал-полковника, начальника вооружений российской армии с 94 по 2000 год Анатолия Петровича Ситнова. Продолжим после новостей и рекламы на волнах «Эхо Москвы».